Добрый вечер. Сегодня мы, конечно, хотим поговорить про Хануку. И мы сегодня поговорим. Мы говорили в прошлый раз про Хануку, про то, как свет Хануки связан с тем светом, который Всевышний сотворил в первый день и потом спрятал его. И мы, может быть, затронем это сегодня тоже немножко под другим углом. Но основная тема наша сегодня будет про отношения евреев и греков. Не исторически, мы знаем историю, да, мы знаем, что случилось. А философски, что, почему нашла коса на камень, да? Я думаю, что все, кто выросли в бывшем Советском Союзе и вообще в западной цивилизации, слышали выражение типа того, что учение света не учение тьма. Да? Образование всегда связывалось со светом, культура с этим ассоциировалась, и темнота, и невежество ассоциировалось, соответственно, с безграмотностью, и частично и с религией. И эта философия на самом деле коренится в том, как видели мир греки. И особенно она стала популярна после Французской революции. Да? Французская революция оказала огромное влияние на весь мир, которая в агрессивной, я бы сказал, такой форме длилась примерно 200 лет, скорее всего, до распада СССР. Да, помните, она была в 1789 году, а в 1989 году распался СССР. Ну, не распался СССР, но фактически начались конвульсии. То есть, и, по крайней мере, СССР перестал быть агрессивно марксистской страной. И, казалось бы, если мы даже оставим СССР в покое, казалось бы, это не такое бредовое заявление. Мы видим много хорошего в том, что делает наука. Да? Казалось бы, образование и культура приносят много положительного в наш мир. И поэтому нам кажется, на первый взгляд, очень странным то, что говорят наши мудрецы в Мидраше, Берешит Раба. Да, Берешит Раба — это комментарий наших мудрецов, Мидраш. Комментарий на уровне Драш, на более высоком уровне, чем простое значение, на книгу Берешит, Бытие, то, что по-русски называется. И одно из первых предложений этой книги, которая описывает сотворение мира, говорит, что Земля была хаотична. Давайте посмотрим, как это переводится. Я возьму хороший русский перевод, чтобы как-то правильно это перевести. Сказано: в начале сотворения Богом небесного и земного, когда земное было невообразимым хаосом, и тьма покрывала бездну. Так переводит это Шамир. И вот это продолжение, вот эта фраза «невообразимым хаосом и тьма покрывала бездну» толкуется нашими мудрецами как намек на четыре царства, которые будут угнетать еврейский народ в будущем. И мы, естественным образом, сконцентрируемся только на Греции. Да? Иначе у нас просто не будет времени все обсудить. Кто Греция в этом списке? Как сказано на иврите, Тогу, Вавогу, Вехошах, Альпней Адгом. То есть у нас есть четыре варианта. Тогу, как здесь сказано, это бесформенность. Вогу, хаос, Хошах, тьма, и Дгом, пропасть, дословно. Да, бездонная пропасть. Кто из этих четырех эпитетов Греция, как вы думаете? Правильно, Давид думает правильно. Тьма — это Греция. Но это же совсем, совсем, Даня, это совсем отличается от того, что мы сказали только что. Правильно? Наоборот, казалось бы, наоборот, просвещение это свет. Да, я учился в Еврейском университете в Иерусалиме, и символ университета это рука с факелом. Или что такое там, в общем, факел, да? Наоборот, казалось бы, как можно говорить, что это тьма? Как вы это понимаете?
Наоборот.
Все наоборот? Как это можно понять? Более того, почему Греция дала такой толчок науке, который распространился на весь мир? Откуда это все пошло? Откуда греки вообще пошли? Чьи они потомки? Греки потомки греков. А первые греки были чьи потомки? Второго сына Ноха. Очень хорошо. Как его звали? Яван был потомком второго сына Ноха, которого как звали?
Яфет.
Замечательно. Да. И что помните всем трем сыновьям Ноха? Или давайте сейчас сконцентрируемся на двух, оставим Кнаана в покое. Двум сыновьям Ноха Всевышний дает благословение. И какое благословение получает Яфет? Это, кстати, вторая часть благословения. И сказано, он, непонятно, речь идет о Всевышнем, он Всевышний будет пребывать в шатрах Шенма, или он Ефет. И есть и такое мнение, и такое. И Раши, по-моему, как раз придерживается мнения, что речь идет о Всевышнем. Но есть такое мнение, что действительно... Ефет будет пребывать в шатрах Шема. Но в чем его благословение? То, что он будет, может пребывать в шатрах Шема, это хорошо. А в чем его сущность? Вы помните? Сказано, «Во яфт Хашем ли Ефет». Дословно, яфт – это очень сложное слово, которое имеет два значения. Прямой смысл – расширит. То, что называется expand по-английски. Расширит. То есть... У потомков Ефета и вся это благословение сконцентрировалось в Яване, сконцентрировалось в Греции, есть сила распространяться, распространять свои убеждения, свой подход с необычайной силой, как мы видим, и до сих пор это происходит. И второе, что значит, что это за корень Ефет? Яфт. От чего это происходит? Что значит корень Юд Пэй Хэй?
Красивый.
Красивый, совершенно верно. То есть это слово означает еще и красоту. То, что называется beauty, да, по-английски, гармонию. И это, как мы знаем, греки были огромными целителями красоты. Искусств, спорта, наук. И, кстати, Рамбам описывает Аристотеля, который был один из величайших греческих философов, как одного из самых мудрых людей на Земле. Не значит, самым праведным, но одного из самых мудрых людей. Как же мы можем говорить, что Греция – это была тьма? Всевышний их так благословил, что вы от них хотите? Всевышний их благословил, они выполнили свое благословение. Пожмите им руку, почему это тьма? Может быть, наоборот? Они делают то, что они должны делать. Почему это тьма?
Они были во тьме. С точки зрения религиозной. Они же язычники.
Ну, как вам сказать, по сравнению Я думаю, что по сравнению с каннибалами Африки или с какими-нибудь древними монголами, они все-таки были на более продвинутом уровне. Потом им Тору не давали, да, то есть, ну вообще, да, вообще все народы должны служить Всевышнему, но как бы у них были какие-то философские подходы к этому, может быть, неудачные, но как бы наоборот, казалось бы, самый культурный народ. Почему мы говорим, что это тьма?
Иначе бы Бог сделал их своим народом. Предлагал.
Ну, да, они не евреи, это понятно, у них другие задачи. Почему же все-таки это тьма? Более того, если вы... Я вам еще хочу сказать одну деталь. Мудрецы даже отвечают на этот вопрос в некоторой форме, которую нужно понять. Что греки сделали? Почему Греция это тьма? Потому что они ослепили евреев своими постановлениями. Да? Они приказывали Израилю писать на рогах вала. У нас нету доли в Боге Израиля. Это то, что Мидраш говорит. Казалось бы, ну что такого страшного? Ну, конечно, очень плохо такое писать. Но, а что такое? Они никого не убивали вначале, но заставляли писать всякие гадости на рогах вала. Что же в этом такого страшного?
Насаждать
башков это плохо, но обратите внимание, что Мидраш говорит. С чего все пошло? Что они пришли и видели там евреи какие-то, одни отличались от них. Они хотели, чтобы евреи были как все. Не хотели никого вначале убивать там и все такое, никакого, не как римляне. Но просто были, чтобы были как все, был такой греческий интернационал. Первый греческий интернационал. И они просто как бы воспитывали, да, хотели, чтобы было национальное по форме и греческое по содержанию. И очень странно, казалось бы, зачем писать, это же были умные, очень образованные люди, зачем заставлять кого-то писать на рогах вала, у меня нету доли... в Боге Израиля, прах нашего сердца. Зачем это было делать? Что этим достигали? В чем была задача вырезать это на рогах вала? Зачем? Чтобы что? Чтобы кого-то запугать, чтобы унизить этого человека. Зачем это делать было?
Нет ответа. Они это делали насильно.
Ну да, да. Я думаю, что вначале...
Насилия не было сначала, а когда другие народы стремились, ну, хеллинам эллинизироваться. А когда в отношении евреи не согласились, и...
Кстати, я вам должен... мы знаем историю Хануки, мы не повторяем. Кстати, должен вас разочаровать, была значительная часть евреев, которые да, согласились. И даже начали насаждать это другим евреям. Но... Опять же, давайте попытаемся ответить на этот вопрос. Что, зачем заставлять кого-то писать на рогах вала? Более того, меня очень удивляет этот мидраш, потому что я бы подумал, что это было тьмой, потому что они не давали соблюдать субботу, изучать Тору, такие вещи. Но почему составлять календарь, да, Рош Ходеш? А почему, а что писали кого-то, заставляли кого-то писать на рогах вала? Ну, это, по-моему, самая маленькая проблема. Ну, это, конечно, очень некрасиво делать, но... Но сказать, что это такой, такой страшный галут из-за того, что писали на рогах вала.
На рогах вала, я сейчас и не знаю. Был такой,
понимаешь? Что было, да?
Какие есть и зачем это делать? Какие-то есть идеи?
Нет
идеи, нет ответа. Мне кажется, что делали это по следующей причине. Есть такой принцип, который говорит, что человек всегда, всегда тянется за тем, что он делает. Действия человека оказывают на него влияние. Например, если человек... неряшливый, допустим, да? И он хочет это исправить. Если он вначале будет заставлять себя быть организованным, и какое-то время это будет ему тяжело, будет вызывать огромные усилия, через некоторое время то, что вот само, то, что он организованный, само по себе окажет на него влияние. Это будет ему намного легче. И изменит его. Может быть, не на 100%, но в какой-то степени изменит. Это он сам может заставить себя сделать организованным. Может быть, ротный сержант. Может быть, еще кто-то. Жизнь. Я не знаю, кто-то, внешняя какая-то сила заставит его быть организованным. На какое-то время. Но сам факт, что он делает эти действия, организованно оказывает на него влияние. То же самое мы видим и здесь, что сами эти действия, хотя они нам кажутся бессмысленными, сам факт того, что евреи вырезают это на рогах вала, оказывает на них действие. И поэтому постепенно в их душу закрадываются эти утверждения, которые они вырезают на рогах вала, что у них нету доли, что они ничем не отличаются. И таким образом Греция меняла, греки меняли евреев. И в некоторой степени это может быть страшнее, чем запреты и преследования, с которыми приходили другие страны к евреям. И это то, что мы видим в наше время тоже, по крайней мере за последние 200 лет. Просвещение, которое, опять же, как оно называлось, просвещение по-английски enlightenment, да, от слова light, от слова свет, просвещение. На самом деле, действовало довольно похожими методами в начале. И, к сожалению, довольно большое число, если не большинство евреев в Европе, в какой-то момент, я бы сказал, значительное число евреев в Европе было захвачено этой волной. Что же, опять же, что же в этом такого ужасного? Почему это тьма? Что такое тьма? Что такое тьма? Отсутствие света, совершенно верно. Теперь давайте посмотрим, что сказано в Торе буквально в следующем пасуке. Да? Сказано, вы яры луким это орки, то вы явдель. Да? А Всевышний увидел, что свет хорош, дословно, и отделил его. И что говорит Раши, что это был за свет? свет был? Это был что? Солнечный свет. Какой это был свет? Солнца еще не было, кстати, на небосводе. Согласно простому пониманию. А? Фотоны. Что это был за свет? Раши говорит следующую вещь. Нужно гайдическое, более глубокое понимание текста. Всевышний увидел, что свет дословно недостоин того, чтобы нечестивые пользовались им. Шейноки дали иштамеш борошаим. Вывдело ли цадиким? И он спрятал этот свет, скрыл первозданный свет, сделав его недоступным для нечестивых, которые, как он знал, появятся в будущем, и предназначил его для праведников в грядущем мире. Перевод Шамира. Да. То есть это не были фотоны. Да, это был особый духовный свет, который Всевышний отделил, спрятал для праведников в будущем мире. Где еще этот свет? Что это за свет? Да? Что это такое? Мидраш говорит, что кто видел этот свет, кстати? Кто его видел? Первый человек, Адам. Да? Мидраш говорит, что он светился. И этот свет позволял ему видеть из одного конца мира в другой. Что это был за свет? Книга Пниней Ор говорит, что этот свет – это осознание того, видение того, как Всевышний стоит за всем, что происходит в мире. То есть в нашем мире мы это не видим. Мы верим в это, но мы не видим в нашем мире, потому что этот свет скрыт. Мы знаем, что есть Всевышний, но мы не видим, как все, что происходит в этом мире, происходит по воле Всевышнего. А первый человек это да, видел. И чудо Хануки на какой-то момент, как мы говорили в прошлый раз, напомнило нам об этом, показало нам это. Как помните, мы говорили про аллегорию, про то, как король выслал своего сына из дворца за плохое поведение. И сын остановился на каком-то постоялом дворе и увидел, как бандиты подкрадываются к постоялому двору ночью. И вдруг началась гроза, и молния, вспышка молнии осветила, показала ему, что рядом с этим постоялым двором прячутся солдаты короля. И это показало ему, что король его не забыл. И также чудо Хануки. Когда мы в изгнании, мы не видим руку Всевышнего. Мы знаем об этом. Мы верим все, что происходит. Происходит по воле Всевышнего. Но видеть, как бы, видеть это как часть нашей реальности удается далеко не всегда. И чудо Хануки нам об этом напомнило. Помните, мы говорили, что в храме было постоянное чудо, которое напоминало чудо Хануки. Это чудо называлось западная свеча, Нер Маарави. Вы помните, что было особенного про западную свечу? Мы говорили об этом. Она не гасла в миноре. Она продолжала гореть. И это происходило до примерно времени Шимона Ацадика. Времени перед Ханукой. Что произошло в это время? незадолго до ханукальных событий, относительно незадолго, евреи перевели Тору на греческий язык. И если вы помните, перевели ее очень необычным образом. Сейчас буквально секунду мы продолжим. Одну секунду. Перевели Тору на греческий язык. И, кстати, мудрецы считали, что у древнегреческого языка есть особый статус, поэтому он удостоился того, что Тору на нее перевели. В Александрии была лучшая, думаю, что лучшая в древности библиотека в то время. И царь Египта, который управлял в то время, и Эрец Исраэль, который Талмуд называет Талмая Мелех, позвал мудрецов, приказал им прийти, 72 мудреца, рассадил их в разных комнатах и приказал им перевести Тору. И каждый из них перевел Тору абсолютно одинаково, сделав 13 изменений в Торе. Какие изменения были сделаны? Например, в Торе сказано «и увидели Всевышнего». Да? Так как Всевышнего нельзя увидеть, все 72 мудреца написали, увидели славу Всевышнего. Для того, чтобы греки, не дай бог, не подумали, что Всевышний материален. И в принципе, все эти 13 изменений были вдохновлены Всевышним. Для того, чтобы уменьшить вред этого перевода. Но сам перевод, по мнению мудрецов, был огромной трагедией. Почему? Потому что на самом деле Тору невозможно перевести. Да, мы сейчас переводим Тору для евреев, которые не знают иврит, чтобы они имели какое-то представление о Торе. Но на самом деле невозможно перевести то, как письменная Тора связана с устной. Невозможно это перевести. Потому что есть так называемый ктив хасер, ктив мале. Да, как, например, можно писать слово «сукот», «у», «сукот». Можно писать как точки, гласный звук, или как букву «вав». И из того, как мы пишем слово «сукот», мы учим определенные законы про суки, про суку. Например, в Торе написано «муж и жена ишвы и ша», да, как слова из одного корня, ни в ком другом языке это невозможно написать. Над буквами есть тагим, есть значки над буквами, из которых учат определенные глубокие вещи, которые невозможно передать ни в одном переводе. Поэтому, видимо, правильным ответом еврейских мудрецов в то время должен был быть, невозможно Тору перевести. Наверное, можно ответить на какие-то вопросы, но в той ситуации перевод Торы, хотя технически не был запрещен, было отклонением для еврейского народа. Было в некотором смысле разрушением связи между устной и письменной Торой. Как мы сказали, Тора на арамейском языке называется урайта, дословно свет. И когда евреи перевели Тору, они в некотором смысле показали ее грекам как обычную книгу, которую можно положить в библиотеку. Рядом с Аристотелем и рядом с другими книгами. И это отбросило для греков представление об устной Торе. И в некотором смысле подпустило, уменьшило свет Торы и подпустило греков к ней. Как вам сказать, когда вы идете, допустим, по тайге, и вы ложитесь на ночлег, зажигаете костер, И вы знаете, что пока костер горит, дикие звери будут бояться к вам подходить. Но когда костер погаснет, тьма привлечет их, даст им возможность на вас напасть. И это в некотором смысле то, что случилось здесь. Это перевод Торы на греческий язык подпустил греков. И поэтому Мидраш говорит, что что 13 брешей, 13 проломов в храмовой стене, которые сделали греки, были сделаны из-за 13 изменений в тексте Торы, которые сделали еврейские мудрецы. И Шулхан Арух в Галахот Таанит, в законах о посте, говорит, что в прошлом евреи постились 8-го Тевета, в память о том, что Тору перевели на греческий язык. И когда это произошло, тьма спустилась на мир на 3 дня. Опять же, то же слово «тьма». О чем идет речь? Тьма – это то, что скрывает Всевышнего от нас. Греческий подход, насколько он не кажется нам логичным, уводит нас от этого света. Весь греческий подход отрицает то, что Всевышний за тем, что происходит в мире. И поэтому он скрывает этот самый свет. Он отталкивает нас от этого света. Вы можете сказать, ну как же, мы же столько что сказали, что Всевышний сам скрыл этот свет. Всевышний скрыл этот свет для праведников, но он хочет, чтобы мы к нему шли. Греческий подход уводит нас абсолютно в другую сторону. Теперь вы мне можете сказать, ну как же, мы все ездим на машинах, мы все по телефону говорим, лечимся в больницах. Что в этом плохого? Это очень хорошо. Никто не хочет жить в племени Тумба-Юмба, да, в примитивных условиях. Почему? Что в этом плохого? Ответ на это состоит в том, технология – замечательная вещь. Вопрос, как она используется. Что за ней стоит? Более того, паровоз был изобретен в 19 веке. Да? И уже в 19 веке были железные дороги. Когда пришел Эйнштейн в начале 20 века и изменил представление о физике, об этом мире, паровоз стал ездить по-другому или нет? Нет, он как ездил, так и ездил. Поэтому из того, что меняется подход науки, технология не обязательно меняется. Греция привела в мир не только технологические новшества, и как раз не столько технологические новшества, как философский подход к миру. И этот подход, если он неправильно используется, он может сокрыть этот свет, сокрыть это представление о том, что все в мире происходит по воле Всевышнего. И поэтому это тьма. Хотя технология сама по себе может быть очень хорошим и хорошей вещью и помогать нам. Более того, следующее слово в этом пасуке, который объясняет Мидраш Рава, это «дхом» – «бездна». «Бездна» – это намек на тот галут, в котором мы находимся. И когда Раши обсуждает благословение, которое Ицхак дал Эйсаву, Раши говорит о том, что это благословение выполнилось в моем вольном переводе в смеси Италии и Греции. Да? Было в Италии такое место, где, видимо, жили греки и оказали на них влияние на древних римлян. Это смесь двух подходов, смесь Италии и Рима. И мы знаем, что Рим завоевал и вобрал многое из греческой культуры и философии, но трансформировал это в гораздо более агрессивную, военизированную форму. И это то, с чем мы до сих пор имеем дело. Столкновение между философии Исава и евреями описывается в Торе в одном очень интересном месте. Это там, где Яков борется с ангелом Эйсава. Помните? Это... Сейчас я попытаюсь найти это. Опять же, я предпочитаю, чтобы мы это прочитали в хорошем переводе. Да. И сказано про Якова. И встал он ночью... И остался Яков один. И боролся с ним кто-то до утренней зари. И увидел, что не одолевает его, и тронул его бедренный сустав, и вывихнул бедренный сустав Якова в борьбе с неизвестным. И сказал тот, неизвестный, отпусти меня, ибо взошла заря. Но сказал Яков, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И спросил тот его, как имя твое? И он сказал, Яков. И сказал тот, не Яков будет отныне имя твое, но Исраэль, ибо ты боролся с ангелом и с людьми и одолел. Все читали эту историю. Комментаторы, классические комментаторы, например, Абарванель, говорит, что это история, аллегория борьбы между еврейским народом и идеями Исава и Исавом в течение ночи изгнания. Помните, когда Яков побеждает этого ангела, идеи Исава, когда приходит утро? Да? Когда на Якова нападает этот ангел? Сказано, когда он остался один, в Иватер Левадо. Рав Тверский говорит, что никто нам не страшен, когда мы со Всевышним. Когда мы остаемся одни, без Всевышнего, мы уходим от Всевышнего. И более того, мы раздробляемся, мы уходим друг от друга, мы не объединены. Вот тогда на нас может напасть ангел Исава. Талмуд в трактате Хулин. Цадик Алев говорит потрясающую вещь, что есть два мнения. Ангел, как выглядел этот ангел? Никто не он же выглядел как-то, да? Как он представился Якову? А как он выглядел? Талмуд говорит потрясающую вещь. Ангел выглядел как идолопоклонник. А может быть, ангел выглядел как ученый Торы. Как вы это понимаете? Это потрясающая идея, которую очень важно понять. Как выглядит Исав, с которым мы боремся? Помните, что Яков у него спрашивает? Как твое имя? И что ему ангел отвечает? Ничего. Потому что мы не можем знать, как выглядит Исав в каждом поколении. Он выглядит по-другому. Это может быть как идолопоклонник, то есть это может быть римский легионер, или инквизиция, или погромщик с топором. Да? А может быть, он выглядит как Тора, как ученый Торы. Что значит как ученый Торы? Рав Борнштейн, Рэбби из Сухачева в 19 веке сказал потрясающую вещь. Он сказал, что эта же идея, этот же ангел может атаковать как ученый Торы, когда люди, сведущие в Торе, начинают вести бессмысленные споры и враждовать между собой. Может атаковать нас и там. А идолопоклонник он интерпретировал как Ецер ара, который просто хочет наслаждения этого мира. Да? Трудно соблюдать кашрут. Да? Хочется, тяжело не ездить в субботу. Да? Вот это такой примитивный материалистический Ецер ара. А есть Ецер ара, который говорит, ну вообще, конечно, нужно любить другого еврея, но посмотрите, что он делает. А как я могу его любить? Это мицва его ненавидеть, с ним воевать? Я вам могу сейчас урок дать на 2 часа, почему это мицва. Да, и согласно Рэбе из Сухачева, это другая форма Яцарара. Это так, как это так Исав нас атакует. Теперь послушайте, что говорит Пиркей де Раби Элиэзер. Пиркей де Раби Элиэзер — это расширенная или, может быть, менее редактированная форма Пиркей Авот, говорит потрясающую вещь, что когда Яков спрашивает ангела, как тебя зовут, вы знаете, что он ему отвечает? Как меня зовут? Он говорит, меня зовут Исраэль. Что это значит? Как ангела Исава может звать Исраэль? Это значит, что будут в истории такие движения, которые будут говорить, мы Исраэль, мы делаем это для еврейского народа все. Да? Но это тот же ангел Исава, который нас атакует. Например, я не буду никаких спорных вещей говорить, но, например, Бунт. Помните, была такая организация Бунт?
Помните?
Да? Которые тоже там, я, по-моему, они поцапались там с Лениным тоже на каком-то там съезде, они тоже там, у них были свои разборки. Но, в принципе, это были марксисты, еврейские марксисты. Да? Или там социалисты какие-то, какого-то уклона. Которые были уверены, что они делают хорошее дело для еврейского народа. Да? Которые называли себя Исраэль. Это та же идея. В каждом поколении это будет кто-то другой. И что исцелило Якова? Что ему помогло? Помните? А этот ангел, эта сила Исава вывихнула Якову тазобедренный сустав. И Абарванель говорит, что мудрецы называют бедром края детей. Что несмотря на то, что Яков выживет, очень много евреев пострадает в этой борьбе. То есть это не игрушки. Будет очень тяжелая борьба. Но что спасло Якова? И сказал этот ангел, отпусти меня, ибо взошла заря. Да? Когда ангел Исава становится бессильным, когда восходит заря, когда начинается, когда приходит свет, когда начинается избавление. И что вылечивает Якова? Солнце. Опять же, свет. Да, после этого. Поэтому, когда мы приносим свет в этот мир, через то, что мы учим, через то, как мы помогаем другим, то мы защищаем себя и весь еврейский народ. То мы отгоняем от себя тьму. Мы отгоняем от себя все идеи и силы, которые олицетворяла Греция и Исав. Как говорит Раши, смесь Италии и Греции, с которым до сих пор мы имеем дело. И поэтому каждый на своем уровне может внести вклад в эту победу. То есть в конечном итоге мы победим. Но сколько времени это займет и какой ценой, никто не знает. И каждый на своем маленьком уровне может внести небольшую лепту в эту борьбу. И зажигание канукальных свечей и понимание того, что они символизируют, это один маленький шаг в этом направлении. Спасибо.